За нашей информацией мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Итак, погода. Значит, сейчас у нас в Москве 12 градусов, чуть-чуть побольше, чем 12. Давление 743.
13?
Ну, почти, почти. Между 12 и 13.
Я сразу вспомнил, помнишь, день радио? На корабле там находится 12, существенно больше, 13.
Целых. 94% относительная влажность. Должна вам сообщить, что минимальная температура для этого дня отмечалась аж в 1930 году, было минус 1,3 градуса, так что, в общем, сегодня достаточно тепло. А максимальная температура зафиксирована в 1903 плюс 29 градусов ровно. Ну, в течение дня немножко потеплеет, переменная облачность, местами небольшой дождь, и максимальная температура 19-21 градус по области, ну, примерно так же от 16 до 21.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.
Разворот.
Митинг сегодняшний согласовано, шествие, и маршрут пролегает от метро Пушкинская по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. Сбор участников акции в 13 часов на Пушкинской площади, шествие стартует в 14, митинг начнется в 16 до 20. Заявленное количество, вот что меня удивило, я бросал взгляд на вот эти все события и предварительные выкладки, было сначала 50 тысяч, теперь почему-то изменили на 25. Заявленное количество участников марша миллионов — 25 тысяч человек. 25 тысяч миллионов человек. Далее. Сергей Удальцов говорит, что на митинге будет много внимания уделено социальным проблемам. Безопасность марша миллионов будут обеспечивать около 7 тысяч сотрудников московской полиции, военнослужащих, внутренних войск и дружинников. Ну, это все детали. Мы пытались какой-то аспект выбрать, который мы могли бы с вами обсудить. И решили остановиться на лозунгах, на требованиях, потому что любой митинг – это демонстрация воли собравшихся, демонстрация их желаний и способ показать, донести их
до властей. А собравшиеся, надо сказать, они в своей политической принадлежности довольно разнообразны. Ну, то есть это огромное, действительно большое количество политических сил. Вот, допустим, к этому маршу присоединяются официально впервые КПРФ, насколько я понимаю, коммунисты, и более того, впервые будут звучать такие вот, ну, таким большим блоком социальные лозунги.
Да, там и ЖКХ, мониторинг на ЖКХ, социальная справедливость,
право на забастовку для рабочих,
профсоюзная деятельность и прочее, прочее, прочее. Вот хотелось вас в этой связи спросить. Вы считаете, что социальный блок, вернее, какой блок лозунгов вам ближе? Социальный или все-таки политический? Политическая реформа, досрочные выборы в Государственную Думу и выборы досрочные президента. Ну, Россия без Путина, разумеется, тоже куда-то в эту область нужно
отнести.
Да, политические свободы, освобождение политических заключенных и так далее. Вот этот блок вам важнее, и для вас он первостепенен? Или все-таки то, что касается нас всех?
Социальные гарантии,
и прилегает
медицина,
к шкуре,
образование.
Да, остановить развал образования и медицины, такой еще есть вот один из лозунгов. Ну, во-первых, нужно сказать, что вот этот разброс, некоторое огромное количество лозунгов, на мой взгляд, он как-то размывает общее понятие.
То есть, на мой взгляд, нет. Ну почему? Это, в общем, взаимосвязанные вещи. Это те условно претензии и те, ну скажем так, выражения, вполне себе формальное и выраженное вот в конкретных требованиях к той власти и к тем персонам, которыми недовольны. Да, недовольны.
Да, пришедшие, понятно, что они считают виновным в том, что у нас проблемы в социальной сфере, виновны те, кто сейчас находится у власти. Правильно? Тогда можно оставить одни политические лозунги. Если их поменять, этих людей, то другая политика будет.
Ну, знаешь, а с другой стороны, это тогда такое не то чтобы руководство к действию, а программные пожелания к тем, кто потенциально может прийти на смену, по мнению там, митингующих, тех, кто сегодня придет на эту акцию, на смену тем людям, которыми они недовольны.
Окей, ну давайте действительно спросим, какой блок лозунгов вам ближе? Какие требования вам ближе, социальные или политические? В этот самый момент, вот, который сейчас в стране, в политический момент, в той ситуации, в которой мы находимся, важнее какие лозунги? За что нужно ратовать? За улучшение социальной...
Во что вложить основные силы?
Да, на что направить, так сказать, свой гнев, свои требования и так далее. Социальные или политические? Наш эфирный телефон 363-3659. Телефон для отправки смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45.
Не забывайте про твиттер, аккаунт «Вызван».
Ну вот Марина, например, пишет. Мне ближе политические лозунги. Во всех наших бедах виновата эта власть, пишет Марина. Так... Ну, Марк, я не понял ответ на их марш путинских миллионеров. Какой марш путинских... Марк, соберитесь, пожалуйста, соберитесь. Какой марш путинских миллионеров? Интересно было посмотреть. Так.
Я думаю, что это такая аллюзия на один из лозунгов «Власть миллионам, а не миллиардерам».
А, ну, может быть. Вот и так все-таки. Значит, используйте, конечно, еще интернет, сайт «Эхо Москвы», и оттуда тоже можно нам сообщения отправлять. Социальные проблемы вызывают политические и напряжение в обществе. Ну, вот я и говорю, зачем тогда разбрасываться? Ну, сказали бы политические. Мы решим политические проблемы, и это приведет к решению социальных, Алекс. Вот политические или социальные? Пожалуйста. Давайте попробуем принять звонки. Только вот так. Так. Какой бы выбрать-то? Вот этот, пожалуй. Алло. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, радио потише или даже совсем выключите. Говорите с нами через телефонную трубочку. Как вас зовут?
Меня зовут Тамара Константиновна.
Здравствуйте, Тамара Константиновна. Откуда вы? Из Оренбурга. Прекрасно. Ну, давайте я вас еще спрошу, может быть, у вас какие-то, если вы знаете, конечно, какие-то акции сегодня?
Да, у нас сегодня состоится акция в 12 часов в поддержку московской этой акции.
Пойдете?
Да, пойду.
И тогда вопрос, какие требования вам ближе, социальные или политические?
Что на первом месте, естественно, должны стоять политические требования.
Почему?
Потому что они решают уже все остальное. Потому что решение политических проблем поведет за собой решение социальных.
А это действительно так? Ну вот смотрите, предположим, будут назначены внеочередные выборы там, президента и парламента. Полагаете ли вы, что новые, пусть даже эти выборы будут кристально честными, что они приведут к смене власти?
Я полагаю, что выборы, конечно, приведут к смене, вот если в Государственную Думу других людей.
Нет, ну вот смотрите, я попытаюсь пояснить свою мысль. Мне кажется, я могу ошибаться, что даже если бы сейчас прошли выборы, да, то результат президентских был бы тот же самый, ну пусть со вторым туром и прочими какими-то вещами подобными, да. А результат парламентский, ну, он, конечно, бы не принес столько голосов «Единой России», но в целом просто произошло бы перераспределение, может быть, в пользу коммунистов и «Справедливой России», на мой взгляд, да, и ЛДПР.
Вы знаете,
да?
Я могу с вами согласиться, что...
Так тогда зачем, например...
Я не за то, чтобы были новые выборы. Я за то, чтобы власть услышала народ, чтобы ее решения были более прозрачными, чтобы обсуждались многие проблемы.
Ага, так а как тогда власть сменить?
Не было вот этих бездумных реформ, типа ЖКХ и так далее. Так,
ну, простите, это же как раз и есть,
да,
социальная сфера, как же?
А не политические.
Но она настолько близко смыкается с политической. Я хочу, чтобы во власть вошли честные люди, чтобы окружение Путина не составляли его друзья, чтобы мыслящие люди наконец получили свои места в парламенте.
Извините, пожалуйста, если президент избран, и избран, так сказать, легитимно.
То он набирает свою команду.
Он набирает, ну, он волен набирать своих друзей,
тех, кого он считает компетентным.
А не ваших друзей, не моих тоже. Хотя я был бы не против.
Президенту свойственно заблуждаться, если он не советуется с мыслящими людьми своего времени.
Разумеется, конечно, да. Но для этого и существует выбор. Ладно, спасибо вам большое. Звонок из Оренбурга, где тоже сегодня будет акция. Причем, что интересно, в поддержку московской, которая начнется позже. На 2 часа, по-моему. Получается.
Ну, насколько согласовали, да, в Оренбурге, настолько согласовали.
Все понятно, да.
Таня пишет нам, для начала социально невозможно жить на подачке в виде зарплаты. А...
Ну, а как...
А на что? На что тогда?
Интересно, но вы напишите нам, кем вы служите, вы работаете ли вы на государство или в частном секторе. Отсюда будет понятно, что вас интересует больше. Ну да, попробуем еще один звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Город Пермь, Бессонов Алексей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте, Алексей
доброе
Борисович.
Утро.
Откуда вы? Извините, я не расслышал.
Да, у нас сегодня будет тоже акция.
Я не расслышал, откуда вы, простите, Алексей Борисович.
Город Пермь.
А, Пермь, понял, да, спасибо.
Да,
так.
Да. У нас тоже будет сегодня акция, и, конечно, логики политические, потому что Путин должен уйти. Более того, мы создадим сегодня, наверное, народный трибунал. Естественно, комиссию...
Алло. Да-да, говорите, вы в эфире.
Да, мы создадим сегодня народный трибунал, потому что то, что они вытворяли эти годы, они должны нести не просто уйти, но нести уголовную ответственность, что они все незаконно, так сказать, и так далее. Вот мы сегодня об этом объявим, и на законных основаниях будем все это создавать, потому что действия надо квалифицировать и готовить народный трибунал, и ходить его на скамью подсудимых, потому что он не должен был так уйти.
Понятно, спасибо. Спасибо. Алексей Борисович, 363-3659, особенно активный у нас, поутру граждане. Лозунг против пьянства и матерщины нет, спрашивает Евгений.
Ну, это, я думаю, к социальным
стоит отнести.
Вы
можете сами плакатик нарисовать и кричать, да пошли вы все.
Ну, это уже что-то такое в рамках формате монстрации можно устроить, да, известно.
Без сменяемости власти социальных изменений не будет, Айрат. Да, наверное, да. Но, в принципе, Айрат, я бы сказал, что любая власть способна эволюционировать. Может быть, вот данная конкретная, с вашей точки зрения, не обладает такой возможностью и способностью. Политические лозунги и социальные не смогут существовать друг без друга. Плохие политики, плохая социалка. Ну да, в общем-то да. Но вот получается, что тогда примат за политикой, то есть если мы меняем политическую систему, выборы новые и прочее, прочее, тогда, может быть, имеется надежда на то, что и социальная сторона впоследствии когда-то станет более приспособленной для нашей с вами жизни.
Ну вот так думает и Алексис, я за политические лозунги, наши проблемы в социалке исходят из политических, хотя в большинстве стран, отмечает он, наоборот, сдвиги в политике происходят из социального напряжения.
Угу. Да. Ну вот Оля пишет, она инвалид второй группы, в Самаре пойду с социальным лозунгом «Пенсия 4200». Да, Оль, это, конечно, невозможно на это жить совершенно. Экономические проблемы лежат в нашей сырьевой зависимости, пишет Дмитрий Мезенцев. Я бы поспорил. Есть страны, которые тоже ориентированы на сбыт сырья. Ну, скажем, те же страны залива.
Но стабильные.
Они,
да,
стабильные, и все у них более или менее нормально. И, кстати говоря, так, с демократией у них не очень, скажем так. Но живут хорошо в социальном смысле. Так что тут вот такой небольшой вопрос. Для начала социальный. Невозможно жить на подарок. Да, это ты уже читала. Плевать на политику, все дармоеды, что нынешние, что те, кто на смену им придет, а социалка вечно, так что на первая задача прекратить ценовой грабеж.
Ну, кстати, Антон из Москвы еще отмечает, что, ну, вспоминает последние события последних суток. Какая социалка при том, что так легко выкинуть депутата, которого мы избрали? Если, не дай бог, завтра им придет в голову выкинуть Хованскую, вот нам и будет социалка.
Ну
кстати, вот опять-таки, да, есть определенные избранники, есть определенные парламентарии, да, которые ведут социальный сектор, каким-то образом занимаются, ну, вот именно прицельно социальными проблемами, из-за которых огромное количество людей все-таки голосовали, выбирали именно их. И вот в контексте политических решений они ведь могут легко быть удалены от право на что-то влиять и за что-то бороться. Ну,
понимаешь, мы экстраполируем какие-то вещи на все сразу. То есть произошел этот случай с Гудковым, и мы говорим, а теперь всех будут выгонять. Ну, из чего сие следует? Понимаешь? Я вот не понимаю абсолютно. Я не считаю, что сразу сейчас начнут всех выкидывать подряд те, кто, так сказать, выступает или это ходит на митинги, предположим, или участвует в протестном движении.
Ну, в Госдуме, на самом деле, не так много людей, которые ходят на митинги, участвуют в протестном движении и потенциально дают повод, скажем так, к повышенному вниманию оппонентов к своей персоне.
Да. Но мы с тобой об этом говорили и пытались обсуждать еще, прикидывая, как тему Гудкова обсуждать, и говорили о том, что оппозиционер, по моему мнению, который выступает против вот этой всей компании, которая там собралась, и многие наверняка из них со своими бизнесами тоже, то есть за что его лишили депутатского мандата, за то же можно лишить и некоторых, скажем так, его коллег по Думе. Вот. Но при этом, мне кажется, оппозиционер в этом смысле должен быть таким, что нельзя подкопаться, понимаешь?
Я не очень уверена в том, что среди 140 с лишним миллионов граждан Российской Федерации есть такой человек, которому ни за что нельзя подкопаться. Ну, то есть у кого-то есть родственники, у родственников может быть бизнес и так далее, и тому подобное.
Ну да, то есть все мы не святые, это понятно, да. И я согласен, что то, что произошло, это, конечно, к парламентаризму имеет довольно приблизительное отношение. Алла спрашивает, где Володя Варфоломеев. Аллочка, он в отпуске, надо же и Володе отдохнуть когда-то. Он, разумеется, вернется, и тогда его утренний разворот в субботу будет его, ну и, соответственно, того, с кем он ведет. Так, цены на нефть рухнет, а наша экономика может накрыться медным тазом. Ну, накрыться может сейчас любая экономика, знаете. И экономика, предположим, Италии, Португалии, Испании, и уж тем более Греции, находится ничуть не в лучшем положении, чем наша. Валерий, по Конституции всю внутреннюю и внешнюю политику определяет президент, поэтому главное политически. Согласен. Но, смотрите, вот президент поменяете, а вот многие считают, что ничего не изменится в социальном смысле. Нравственные ценности общества достоверно отражаются в избранных лидерах. Понятно. Не надо пенять на зеркало, Константин.
А Дмитрий вот считает, без решения главной политической проблемы страны никакие социальные проблемы не решить. Ну, то есть, на самом деле, вот так, ну, вот насколько я могу судить по тем сообщениям, которые нам приходят, довольно устойчиво распространенное мнение, что практически все требования, все проблемы упираются не то чтобы в одного человека, но в человека, который, скажем так, руководит курсом.
А в этом, понимаешь, и слабость вот этой линии. Мне кажется, что у нас...
Что система сложнее.
Она сложнее гораздо, чем вот вы берете Путина, и я не считаю, что прям сразу все по мановению волшебной палочки изменится. Вот посмотри, ведь Путин же, он пришел к власти еще в те годы, когда она принадлежала, в общем, либеральной и демократической части общества, так можно сказать, в 90-е годы, да, в конце 90-х пришел Путин. То есть, фактически, те, кто против Путина выступает, они сами его и посадили. То есть, вот Березовский, например, тот же самый, ну, многие ходят слухи, что именно он там переставлял вот эти фигуры на шахматной доске, ну, и так далее. То есть, это была фактически добровольная передача власти тому, кого теперь ненавидят, там, не знаю, и изрыгают в его сторону проклятие.
Ну, они могут в таком случае пользоваться аргументом, что, в общем, это было много лет назад, и никто не предвидел последствий, если таковые для них сейчас есть.
Ну, при этом, опять-таки, я говорю, что, на мой взгляд, сейчас, и опросы это подтверждают, популярность нынешнего президента, она говорит о том, что он, скорее всего, выиграл бы выборы, если бы они состоялись сейчас, наверное. Тогда как вы собираетесь менять? Просто, как вот, помнишь, были эти схемы, когда Березовский предлагал патриарху обратиться к Путину, чтобы тот передал власть патриарху, а патриарх непонятно какому совету, неизвестно из кого составленному. Ну, совет, понятно, бы составляли все те же персонажи, которые сейчас вот там где-то в районе митингов.
Такой религиозно-политический совет.
Ну да, что-то в этом роде. Поэтому вот я не знаю, у меня большие сомнения, что если одну фигуру сместить, то что-то вот так кардинально поменяется. Нам Николай Котов, который с нами сегодня плодотворно трудится, делает...
Сигнализирует о приближении...
И знаки. Следующая наша рубрика...
О приближении рубрики «Кто куда», видимо. Николай.
Разворот. Разворот.
7:35 в Москве. Оксана Чиж, Алексей Осин.
Утренний разворот. Доброе утро тем, кто проснулся прямо сейчас.
Здравствуйте. Да, мы сразу скажем, что Володя Варфоломеев в отпуске, поэтому так вот спонтанно, спорадически мы его и Аню Трофилову заменяем. Мы продолжаем обсуждать цели и задачи сегодняшнего митинга и шествия и говорим о том, какие лозунги вам ближе, социальные или политические. Просто хочу немножко пояснить, что социальные требования можно попытаться добиться каких-то вещей в рамках действующей политической системы. Ну, например, увеличение зарплат, пособий, ну, скажем,
там,
да,
условно,
там, пенсии,
реформы ЖКХ, реформы, да, каких-то ЖКХ, вещей в образовании и здравоохранении.
Вот, а политическое, соответственно, это для тех, кто уже считает, что нынешняя власть не способна не решать вообще никакие проблемы и должна быть законным образом смещена, ну, то есть в результате политического процесса.
Интересуемся вашим мнением и хотим, чтобы вы проголосовали по этому вопросу.
Да, давай попробуем. Итак, если вы считаете, что приоритетные социальные требования на сегодняшнем шествии и митинге, набирайте 660-0664. Если вы считаете, что политические требования, они
важнее, принципиальнее и главнее.
Да, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз. Если вы полагаете, что социальные требования важнее, 660-0664. Если считаете, что политические, 660-0665. Голосуйте. Ну и звоните. 363-3659. Попробуем принять вот этот звоночек. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте, откуда вы?
Это город Волгоград. Я вас
здрасте, вот нам сегодня везет. Это приятно. Как вас зовут?
Меня зовут Василий.
Василий, у вас в Волгограде намечается что-либо?
Ну, знаете, я как бы не такой участник политической жизни в стране, вот, за этим не следил, но наверняка что-то намечается, потому что город в стране не оставался. Я касаемо вот лозунгов, да, сегодняшних на митинге.
Да.
Ну, я считаю, что нужно как бы добиваться социально-экономических улучшений, прежде всего. Почему? Потому что есть убеждение глубокое, что тот политический пласт, так называемой элиты, который у нас сейчас в стране руководит, да, ее поменять в ближайшее время, ну, не представляется возможным.
То есть нужно добиваться от тех, кто есть.
Ну да, то есть масса индикаторов, которые говорят о том, что та власть, которая сейчас присутствует, очень, ну, как бы, очень хорошо себя чувствует и меняться не собирается. Здесь вопрос другой. Нужно...
Алло.
Не виноват. Не виноват, так произошло.
Ну, что делать?
Отключилось. Спасибо вам большое. Наш волгоградский радиослушатель. Давайте попробуем другой звоночек. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, выключите радио, говорите с нами по телефону.
Алло.
Доброе вам утро.
Вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда вы?
Профессор Тихий, город Копейск, Челябинской области.
Как вас, ну, по фамилию назвали, не по фамилии же вас звать, как вас величать?
А меня все знают по имени профессор Тихий, поэтому это не страшно.
Хорошо,
хорошо, профессор,
хорошо,
Тихий.
Профессор Тихий. Да, политический
я
ли?
За социальный.
Социальный.
Я обосную,
все-таки.
Почему, да. А среди всех оппозиционеров, которые есть, вот только вот у Дальцова я слышал, что он за социальные какие-то перемены. Никто остальные об этом и слова не говорит. Я сам являюсь инвалидом первой группы по зрению. У меня есть свой план, как сделать так, чтобы наши проблемы инвалидов были услышаны. У меня есть свой план, и со временем я буду его воплощать в жизнь. Уже кое-какие наметки по этому поводу есть.
Вы считаете, что можно добиться от существующей власти каких-то подвижек в социальных вопросах?
А у нынешних властей ничего не добиться.
Тогда зачем?
Тогда почему социальные, а не политические лозунги?
От социальных к политическим. Вы правильно заметили, что в Европе, да, в цивилизованных странах, от общества идут все подвижки, касаемо социальных сфер, да, ну и так далее, и так далее. Политика — это инструмент, грубо говоря. Это не сама цель.
Ну, разумеется, не самоцель, но если вы говорите, что нельзя добиться от нынешней власти улучшения социальных условий жизни людей, то тогда, соответственно, логичным было предположить, что вы выступаете за то, чтобы власть сменить. А до того, как ее удастся сменить, никаких подвижек не будет.
Да, да, но при этом я говорю, вот в нынешнем составе Госдумы присутствуют только два инвалида. Только два. А нас, таких как я, да, ну или из общества инвалидов, общества глухонемых, нас около 10 миллионов. И только два представителя. Это Ломакин Румянцев в «Справедливой России» и в КПРФ Олег Смолин. Больше нету. Если взять и всеми тремя обществами объединиться в единый союз, я думаю, по выборам в Госдуму мы намного больше, чем два человека получилось.
Хорошо, спасибо.
Понятно, спасибо вам большое, профессор Тихий. Мнение ваше понятно. 363-3659, звоните. Еще один звоночек принимаем. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Пожалуйста, алло. Уберите звук приемника и говорите с нами в телефонную трубку.
Алло. Понятно, да, нет. Не решился человек высказать свое мнение. Напугали. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Вы знаете, меня зовут Хурана, я москвичка.
Здравствуйте, Хурана.
Я считаю, что политически лично с Путиным данным ничего не изменится. Даже вот этот 122-й закон, который существовал, он отменил для инвалидов. Пока данная власть коррупционерная сидит, ничего не будет. Только нужно менять власть и Госдуму. Сейчас Единая Россия полностью решает все вопросы. Другие не имеют права, потому что все голоса и нечестные выборы. Я сама в ТИКе работала, только пришел, когда Путин, машинации, мы заявление написали о том, чтобы считать выборы 8 лет тому назад незаконным. Мы принесли документ подписать о том, что уголовная ответственность нас привлекут. И мы обязаны подписать. И мы подписали на заявлении я от Яблока, коммунисты и один еще писатель. Подписали, до сегодняшнего дня никаких результатов нет.
Понятно.
А мало того, еще председателя таскали. Перед нами, нашими глазами, все переписывали, потому что эти люди, заучи, директоры школы, зависимые люди. Вот.
Понятно. А вам не кажется, что если сейчас сконцентрировать внимание именно на социальных требованиях и на социальных лозунгах, это каким-то образом выведет вперед тех людей, которые потенциально могут более компетентны, да, более сведущи в этих вопросах и которые готовы ответить вот именно на ваши просьбы, требования и пожелания?
Вначале сказала о том, что с этой властью ничего изменить невозможно.
Хурада, извините, пожалуйста, а что будет вот с вашим умонастроением, если пройдут выборы, и результат будет, ну, не таким же самым, но примерно таким же, и президентский, и парламентский?
Пока честные выборы не будут, никаких изменений не будет. А если честные выборы будут, то тогда, я уверена, Путина не будет. В данный момент Владимир Владимировичу проблем навалом, а он все летает то с лебедями, то еще чем-то. Вы понимаете, нам не нужен он, его спортивные эти, нам нужно жить нормально.
Понятно, спасибо.
Спасибо,
спасибо вам большое. Ваш пафос понятен и имеет право на существование.
Евгений из Пензы пишет нам, политически важнее, но они идут вслед за социальными, так как осознание ситуации в стране идет через собственный карман.
А не социальный, а экономический. Ну, социально-экономический, Рома, давайте не будем поправлять, что как назвали, так назвали. Социально-экономический, хорошо, мы можем добавить в еще одно прилагательное вот в эту сцепочку. Социальные и политические требования, они же, конечно, взаимосвязаны, Руслан, но я вам объяснил, в чем разница. Социальные можно решить в рамках действующей политической системы и в рамках находящейся у власти нынешней элиты, а вот политические нет.
На социальные есть что ответить тем людям, которые сейчас...
Нет, ну, можно добиться от, условно говоря, президента Путина, чтобы он поднял минимальную зарплату. Можно, ну, теоретически. Можно. Так, сетевизор не работает. За оба лозунга по-другому как не... Ну, нельзя за оба. Дмитрий, я очень хорошо и богатым, и здоровым. Ну, вот мы так вот подло поставили вопрос. Или то, или другое.
Что для вас важнее?
Политически важнее, пишет, да, Евгения. Ты прошла? Вот Евгений у нас такой плодовитый человек.
Да, мы уже читали сегодня Евгения.
Так, ну, про гаранта Конституции. Он обязан реагировать... Понятно, да. Причем тут пусирает, я не понимаю. Дореволюционную собственность вернуть. Ну, прекрасно. Так. Цель марша – помочь лучшим людям, честным, справедливым, благородным, бороться со злом. А вот все-таки зло политическое или экономическое? Ну, давай, еще у нас есть
время. Давай послушаем
время.
Звоночек.
Давай попробуем какой-нибудь звоночек принять. Вот этот, например. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Но все-таки вы проснулись. Спасибо вам большое. Как вас зовут?
Геннадий меня зовут.
Здравствуйте, Геннадий.
Откуда
Геннадий,
вы?
Геннадий, Барнаул.
Барнаул.
Из Барнаула. Ну, как раз люди проснулись уже раньше, чем москвичи, поэтому у нас сегодня такая пестрая аудитория. Спасибо, что позвонили. Все-таки какие требования для вас важнее, политические или социальные?
Мне кажется, нашей власти пора кончать заниматься пиаром. Время пиара прошло, пора заниматься работой.
Социальные или политические?
Конечно, политически. Дело в том, что сейчас самый главный вопрос демократии. Вот. А у нас пока что демократия отсутствует.
То есть свобода слова, судебная система и так далее, это важнее, чем ЖКХ, пенсии, зарплаты?
Вот у нас, собственно говоря, Владимир Владимирович должен быть гарантом Конституции, а он пока не является этим гарантом.
Ну и как это влияет на вашу жизнь? Впрямую вот.
Как влияет? А на все стороны жизни.
А где гарантия того, что...
Я не чувствую себя защищенным ни с социальной стороны, ни с точки зрения защиты от нашей полиции, как говорится.
Угу. Ну, значит, политические требования, да? Какого рода? Досрочные выборы или там свобода слова, освобождение политзаключенных?
Ну, как вам сказать, свобода слова, конечно.
Ну, понятно, да, вы определите.
Ну, настоящая власть, она, я уже сказал, не является гарантом.
Я понял вас, да, спасибо большое. Спасибо, Барнаул у нас был на связи. Так,
и, пожалуй, я думаю, что мы успеем принять еще
один звонок. Принимаем, потом подводим итоги голосования. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Москва, Николай Михайлович.
Здравствуйте, Николай Михайлович. Политика или экономика?
Естественно, политика.
Почему
политика
естественно?
Ну, по той причине, что сама по себе политика по определению – это концентрированное выражение экономики.
Нет, да понятно. Маркса мы, если не читали, то, по крайней мере, кусками знаем.
Ну, так понятное дело. Ясное дело, что без смены власти никаких экономических подвижек в нашей стране просто невозможны.
А вы уверены, что они будут возможны, если власть сменится? То есть вы видите какой человек, который может вам это гарантировать?
Или просто хотите, давайте типа попробуем. С этим плохо, лучше бы, то есть хуже быть не может, давайте попробуем поменять.
Ну, хотя бы так. Хотя бы так.
Ну, это же жизнь, понимаете, если любая смена власти – это катаклизм. Готовы ли вы ждать там 10-20 лет, чтобы что-то изменилось?
Ну, лучше чем 20 лет, чем никогда.
Ну,
эта власть, она ж никаких перспектив не видно, чтобы она...
Вы простите, я сужу по голосу, я, в общем, тоже уже так начинаю об этом задумываться. Вот 20 я не хочу уже, потому что мне будет совсем много лет, когда 20 лет пройдут. Вот, честно говоря, я никаких катаклизмов не хочу.
Ну, ясное дело, никто не хочет катаклизма. Значит, тогда пребывать вот в том состоянии...
Почему?
Когда...
Требовать увеличения зарплат, требовать предоставления свобод, требовать каких-то контроля за той же самой ЖКХ и так далее. Социальные требования выдвигать, пусть улучшают, а будут следующие выборы, мы попытаемся, ну, если вы считаете, что переизбрать, голосовать за других...
Ну, так пока эта власть, она же, вы видите, как действует власть-то. Непрозрачно все, Ну и сама по себе страна-то сейчас экономическое положение до такого состояния. Мы же ничего не производим, ни продовольствия, ни ширпотреб весь китайский.
Нет, ну продовольствие-то мы производим, уважаемый. Вы что-то как-то на полке.
Ну я вижу мясо из Бразилии, я вижу из Аргентины.
Хорошо, что понятно. Есть и то, и другое. Да, спасибо, извините, что прерываю вашу пламенную речь. Нам надо еще просто подвести итоги голосования. Останавливаю я наш счетчик. 83% политические требования и, соответственно, 17% требования социально-экономические.
Ну что ж, спасибо.
Спасибо, да. Спасибо за конкретизацию целей и задач. У нас целый ряд рубрик, а затем мы вернемся в эту студию.
Разворот.
Хроника.
Разворот.
В Москве Алексей Осин, Оксана Чиж. Доброе утро тем, кто только что проснулся.
Здравствуйте, с пробуждением вас.
Ну что, переходим к другой теме?
Да, и она у нас такая педагогически сексуально-литературная, если можно сказать.
Образовательная.
Образовательная, еще ко всему прочему. Выход теперь уже ставшей скандальной энциклопедии сексуального образования для детей. И мы чуть-чуть об этой книге расскажем. Ну, разумеется, в разумных пределах. Подняла волну на Урале. Требуют родители изъять.
Началось это все с того, что родители ее обнаружили на книжных полках одного из магазинов. Ну, выяснилось, что продается она не в одном магазине, а сразу в нескольких. Это, значит, такая своеобразная энциклопедия, которая предназначена, что самое замечательное, для детей в возрасте от 8 до 11 лет. И в довольно, прямо скажем, откровенной форме, значит, учит их интимным тонкостям бытия. Там, вот, в принципе, можно найти скриншоты этой книги, конечно, в интернете. Там довольно такие детальные изображения, довольно откровенные картинки. Ну, вот, объясняющие, скажем так, выборы поз,
лицо нашего звукорежиссера Натальи Кузьминой расплылось в улыбке.
В такой удивленной улыбке, да, чего уж там. Родители, конечно, очень возмутились и написали заявление в прокуратуру, требуют изъять эту книгу с прилавков.
Ну и, естественно, эта тема, она побудила к жизни разнообразные вопросы о том, как, кому, что, и кому понятно, как рассказывать.
И как объяснять.
Как объяснять, кто должен это делать, и вообще стоит ли такими методами, как изъятие тиража, бороться с тем, что не нравится. Может быть, действительно так и надо, потому что исследования показывают, что даже довольно откровенный рассказ, уже начиная с юного возраста детям о том, что представляет вся сексуальная сфера жизни, он ведет к тому, что меньше становится подростковых абортов, беременности и всего того, с чем, ну, в принципе, хорошо бы, от чего хорошо бы избавиться, скажем так. Но так или иначе, честно говоря, вот я не знаю, я вроде как, мы поставили с тобой вопрос, нужно ли изымать тиражи книг. По-моему, в данном случае я что-то засомневаюсь. Может быть, все-таки поговорим о том, как...
Как воспитывать?
Как воспитывать, кто это должен делать. Потому что книга, она это только как помощник, проводник. Тем более, что, признаться, я даже не знаю. Ведь вряд ли ребенок идет в книжный магазин и покупает подобную литературу.
Ну, я думаю, что в 10 лет, на самом деле, ребенок может сходить в книжный магазин.
Нет,
и самостоятельно выбрать,
что сходить-то он может,
почитать.
Тем более, что они там вот на Урале, в Челябинске это дело происходило, насколько только я помню, они...
В Екатеринбурге,
да? Прошу прощения, в Екатеринбурге. Контрольную закупку сделали, то есть...
Да, запустили пятиклассников.
Да, запустили, но это же они запустили. Вот я просто не могу себе представить, что ребенок идет самостоятельно и покупает подобные книжки.
А я могу.
Можешь?
Могу.
Тем более, что в принципе, в интернете можно найти все, что угодно. И если допуск соответствующий есть у ребенка к всемирной паутине, то там обнаружить и более подробное изложение пост там и так далее, и все детали, и то, что в этой вот книжке было указано, там наверняка есть. Вот.
Там, да, все довольно... доступно, скажем так, в красках и с картинками объяснено
и
разъяснено.
Не только с картинками, но и даже с видео, пожалуйста, не вопрос. Как показывают различные исследования, значительная часть интернета как раз она состоит из там, порнографии и прочих вещей. Но это отдельный разговор. Но вопрос в том, как действительно, кто должен воспитывать. В школе это должно происходить, дома это должно происходить, с помощью там, этих книг или без оных. Вот хотелось бы вас на эту тему спросить. Кто должен детям рассказывать об этом?
А может быть, кто-то из вас уже и рассказывал детям об этом?
Как вы, кстати говоря, из этой ситуации выходите и что вы предпринимаете? Потому что я как-то, слава богу, прошел этот этап, потому что уже моему сыну 24 года, там уже, наверное, ничего
так,
раз...
когда ему было 10,
он
как ты прошел этот этап?
А вот, знаешь, как само по себе. Вот, я, вот,
то есть он обо всем узнал без твоей помощи?
Без меня, да. Вот, наверное, я плохой отец, но так или иначе. 363-3659, телефон нашего прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45 для отправки смс-сообщения номер.
Пока вы готовитесь нам рассказать свою историю, я вот держу в руках «Комсомольскую правду», сегодняшний номер, значит, и они как раз применительно к этой теме провели такой опрос нескольких человек. А вы откуда узнали, как появляются дети, спрашивали они у своих респондентов. И вот Алексей Меринов поделился, например, своим опытом. Сказка про... Алексей Меринов, художник. Сказка про Буратино вдохновляла с детства. Из бревна носатый человечек получается. Правду рассказали мальчики во дворе. Но Буратино и папа Карло я люблю до сих пор.
Странную любовь. Да, кстати, у Алексея Меринова Буратино с папой Карло
часто являются героями картинок.
Карикатур его, да. Итак, 363-3659. Давайте попробуем. Кто? Кто должен это делать и как? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Елена, Москва.
Так.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу сказать о положительном опыте чтения книг на сексуальную тему в маленьком возрасте. Моей дочери было 8-9 лет.
Ну, как раз вот этот с 8 до 11, кому предназначалась эта энциклопедия?
Да, ну вот эту энциклопедию я не видела, а произошло это было глубокое советское время, и я была в Риге, и в Риге в детский журнал выпустил, вот полностью журнал был посвящен этой теме, и моя подруга мне его подарила. Я привезла его в Москву. Прежде чем начинать разговор со своей дочерью, я залезла в энциклопедию, специально уточнила, как называются правильно не разговорный какой-то текст, да, не взрослый текст, не текст взрослых людей, да, как все называется правильно. Я понимала, что я не должна дрогнуть ни в одном месте. Картинки в этом журнале были абсолютно плоские.
Да, а что значит плоские?
Плоские — это как не в 3D, что ли?
Ну, не то, что не в 3D, но они абсолютно были, ну, такие, как сказать...
Схематичные.
Да нет, они нет. Даже не были симпатичные. Но
нет,
это
схематичные,
были...
я говорю.
Условные.
Схематичные абсолютно.
Ага.
И там был минимум, скажем так, этих фигурок. Мы прочитали с дочерью вместе, причем не я ее позвала, давай почитаем, да? А получилось так, что когда она в очередной раз меня спросила, мама, откуда берутся дети? Ну что-то типа этого она меня спросила, да?
Угу.
Я ей сказала, ага, вот слушай, есть такой журнал. И стала что-то комментировать, потому что весь журнал был на латышском языке. После этого...
А ваша дочь знает язык? Я так
сказала. Нет, я рассказывала на русском. Но по картинкам как бы было все понятно, и потом я это все рассказала.
И как она отреагировала?
Вы знаете, она была... Как потом она мне сказала. У нее было некоторое смущение, да, присутствовало. Но я еще оставила этот журнал ей на 3 дня. Я забыла просто его в квартире, в доступном для нее месте, чтобы она могла это осознать. И вы знаете, я получила, с моей точки зрения, совершенно потрясающий результат. Все разговоры, которые происходят во дворе, все разговоры, которые происходят в школе, они, естественно, происходят сикость-накость. ну, почти всегда у детей, да? Вот моя дочь просто... Ей это было абсолютно неинтересно, и с психикой у нее все было очень нормально. Угу. Никакого пути к развращению ребенка, к чему-то еще, тем более, что я сама страшно этого боялась, и вообще боялась идти на этот, скажем так, эксперимент.
Я вот я, кстати, понимала, об этом подумала, что взрослые порой стесняются больше детей, когда нужно об этом рассказать.
Да, но я вот понимала, что я не должна стесняться. Я должна очень спокойно, но при этом очень четко называть вещи своими именами. Глубоко не лезьте. Ребенок никакой глубоко вообще даже и не придумает. Фантазии не хватит. Достаточно какого-то минимума. Но это действительно литература должна быть сделана абсолютно профессионально. Вот тут должны работать специалисты. Вот какой-то перебор чуть-чуть... Наверное, может нанести вред человеку. Но когда моей дочери исполнилось 12 лет, я, что называется, глубоко вздохнула и сказала, слава богу, что я поговорила с ней, когда ей было 8. Угу. Потому что в 12 лет говорить я уже не знала как. Это уже очень тяжело.
Ну да, она почти уже такой юный уже возраст, не детский.
Не детский.
Да. Там какие-то другие процессы уже происходят, физиологические, психологические, какие угодно. Так что это надо. Но надо ни в коем случае не стесняться, не шутить, вот говоря об этом, да?
Ну, иными словами, извините, что я вас прерываю, вы считаете, что должны этим заниматься родители, а не школа? Ну, какой-то не курс там и так далее. Потому что, например, во многих европейских странах этим такой курс есть в школах.
Вы знаете, мне кажется, что в нашей стране это абсолютно точно не должна быть школа, и это должны быть родители.
Угу.
И родители, которые к этому разговору и подготовятся... И как бы уловят момент, когда можно его начать.
А почему не школа?
Мне кажется, что очень мало специалистов, которые могли бы достаточно профессионально об этом говорить.
Да, да и потом, когда большому количеству объясняют, более того, там и мальчики, и девочки.
Вот это мне тоже кажется очень...
Вот я как бы пытаюсь продолжить вашу логическую линию, да.
Да, ну некорректные немножко ситуации, и детям сложно, и взрослому, который будет об этом говорить, тоже сложно. Все-таки это домашний курс, скажем так, да, и домашний курс подготовленного родителя.
Понятно. Спасибо вам большое. Так, что у нас пишут граждане, дорвавшиеся до Твиттера, СМС и прочего-прочего. Так.
Разве детям можно такое показывать, спрашивает Дмитрий Мезенцев. У нас с моралью и нравственностью все в порядке. Ну, как насчет показывать, не знаю. Но на самом деле тут, может быть, имеет смысл... как мне кажется, просто заранее регулировать, да, в каком виде это происходит, там, что может публиковаться, что не может публиковаться, но в какой-то форме это ведь все равно это нужно делать, потому что как таковой там литературы для детей такой ее нет.
Ну, как, ну, по крайней мере. Пожалуйста, мы о чем начали?
Да, но он латышский журнал, который выпущен много лет назад.
Ну, я тебе должен сказать, что со мной, в принципе, поступили так же. Правда, попозже, мне 8 лет, положили книжечку соответствующую, куда-то такое. Я, значит, ее, естественно, загробастал и ей прочел. Вот. Так, лучше ребенку самим рассказать, хуже будет, если он узнает от других в более извращенной форме. Так, ну понятно, да. Если ребенок специально покупает такую книжку, то значит ему уже интересно, значит уже пора, зачем запрещать. Ну, Игорек, понимаете, я вообще считаю, что эта книга-то не для детей, она детям адресована, но она для родителей. То есть родители покупают подобную книжку, ее сами штудируют и потом показывают детям, и, может быть, какие-то места...
Закрывают пальчиком?
Да нет, я думаю, что если объяснить, то потом и подробности какие-то, они шокирующими не будут. Хотя там действительно очень фривольные вещи, которые, может быть, в 8-летнем возрасте знать и не надо. Там уже подробности сексуальной жизни, там с какими-то деталями, что уже, так сказать, в процессе приобретается, в процессе жизни. Так, минимум картинок это 2, а зачем больше? Ну да.
А, давай мы, может быть, еще с тобой успеем принять один звоночек.
Да, один звоночек попробуем принять. Сейчас вот у нас тут вот у нас есть, да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, у вас не так много времени, но попробуйте. О-о-о. Здрасте, как вас зовут?
Алло, здрасте, меня зовут Михаил из Омска.
Да, Михаил.
Ну, у меня, я полностью согласен с предыдущей женщиной, когда она воспитывала свою дочь. У меня интереснее гораздо, у меня двое детей, так. Дочь сын, погодки.
Ага.
И спали они у меня вместе, ну, на двухъярусной такой кровати, почти до окончания школы. И вот в этом возрасте я обоим рассказывал, ну, исходя из собственного понимания, про все тонкости таких отношений.
Ну, то есть вы считаете, что вы должны делать это родители, а не школа?
А обязательно родители. Ну, особенно необходимы действительно родители. Поэтому только родители, ну, таких родителей, к сожалению, мой жизненный опыт показывает, что мне еще 61 год.
Ну, понятно. Ну, вы-то есть...
Крайне мало таких родителей.
Да, извините, хорошо, что спасибо. Прерываю, потому что у нас уже новости спасибо. Тут...
Пришел к нам Александр
Климов. Жар. Александр Климов здесь, но перед новостью, перед новостями еще одна рубрика.
Разворот. Разворот.
8:35 в Москве. Алексей Осин, Оксана Чеши. Мы продолжаем тему с скандальной книгой. Вернее, тему, которая, поводом которой нам...
Все, продолжить решил.
А, хочешь Биг Бен сегодня?
Да, мы хотели все-таки еще совершенно любопытная информация, которая появилась на этой неделе и как-то прошла стороной мимо разнообразных передач, где мы все обсуждаем. На этой неделе в Великобритании переименовали национальную святыню и символ Лондона Биг Бен, который теперь будет называться Башней Елизаветы. Совершенно очевидно, что Елизавета оставила свой, вернее, продолжает оставлять свой яркий след в жизни Великобритании. И это монарх, который правил, уже правит страной 60 лет, что до, ну, то есть это вот своеобразный такой рекорд, если спортивной терминологией пользоваться.
Мне кажется, что она уже сама просто превратилась в такой живой символ и, ну, такую определенную мифологическую фигуру, да, естественно, как и вот такой же символ в равной степени, как этот Биг Бен. Вот мы видели этот ролик, который предварял Олимпиаду в Лондоне, значит, когда Елизавета являлась таким одним из главных героев небольшой короткометражки о том, как Джеймс Бонд доставляет ее... Мимо, да, да, да. Там, мимо колеса обозрения и так далее на стадион. И, в общем,
прыгает с парашютом.
Прыгает с парашютом, да. Так что это, в общем, такой набор тоже мифологем и легенд, конечно.
Да, но все-таки, вот, честно говоря, меня это покоробило. Я понимаю, что решать британцам, это их Биг Бен, это их королева. Но как-то мне показалось, что это чересчур переименовывать вот подобную, ну, не знаю, святыню, наверное, почему
нет символа.
Мне
кажется, что это чересчур. Почему? Ну, то есть королевский дом и королевская семья для них такая же ценность, как вид на Биг Бен.
Ну, есть ведь, наверное, другие улицы, здания.
Они не соответствуют масштабу персоны. Ну, то есть вот улица Елизаветы, там, скажем, где-нибудь в одном из районов Лондона, это как-то, мне кажется, достаточно мелко для нее.
Может быть, но у вас тоже могут быть свои мнения. 363-3659, наш телефон прямого эфира, центр сообщений тоже работает, плюс 7985-975-970-45-45, прошу прощения. Вот пишут нам, что королева Елизавета II своим безупречным поведением заслужила, чтобы ее в честь назвали Биг Бен. Да, она, может, и заслужила, только все-таки, может быть, не Биг Бен, вот так скажем. Так... Так. Ага. Понятно. Ну, тут просто других сообщений на эту тему пока еще нет. 363-3659. Не считаете ли вы перебором вот это переименование Биг Бена в Башню Елизаветы? Давайте попробуем.
Что-то очень сильно возмущает Алексея все-таки в переименовании.
Ну, я вообще осторожно к переименованиям отношусь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня Георгий зовут, я из Москвы звоню.
Да, здравствуйте, Георгий. Ну, вам не показалось, что это чересчур?
Я вот с вами согласен, абсолютно. Давайте назовем Архангельскую башню башней Путина.
Нет, ну, знаете, мне кажется, что все-таки не надо сравнивать масштабы личностей в данном случае. Потому что там все-таки к Путину у нас неоднозначное отношение, да? А вот к королеве Елизаветы почти единодушно.
Как у нас неоднозначное? Что вы? Вы вспомните результаты голосования на выборах?
Ну?
Однозначное абсолютно. 100%. по югу, по Дагестану и так далее и тому подобное.
Ну так может тогда в Дагестане
какой-нибудь объект назвать?
Ну, понятно, да. Понятно. Спасибо за ваше предложение. Да, в Дагестане как раз и надо тогда называть. Так, алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Как вас зовут?
Алло.
Да.
Алексей, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Значит, у вас какие-то странные сведения. Дело в том, что это не башня Биг Бен. Это часы на башне называются Биг Бен. Часы на башне называются Биг Бен.
Так, ну и что, да.
Ну, а почему вы называете башню Биг Бен?
Ну, потому что так, я не знаю, может
потому
быть,
что в нашем
я что-то
сознании,
перепутал. В нашем сознании эта башня называется Биг Бен.
Исправьте сознание. Вот и все.
Не, знаете, мы не будем. Спасибо вам большое. Сознание наше исправлять мы не будем, потому что, я не знаю, я в школе учился, и мне учителя говорили, что эта башня называется Биг Бен. Может быть, есть какие-то тонкости, я не знаю. Так, и тем более в сообщениях новостных, которые мы цитировали, как раз и сказано, что Биг Бен переименован в башню Елизаветы. Не часы ж переименованы. Алло, здравствуйте. Алло.
Здрасте.
Здрасте, доброе как утро. Вас зовут? Радио, пожалуйста, выключите, говорите по телефону с нами.
Ирина, ни в коем случае ничего не переделывать. Биг Бен, во-первых, звучит очень так кратко, ёмко. И потом это уже, ну, в головах. Зачем менять?
Ну вот.
Ну, из уважения к монарху, из уважения к династии.
А что, если человек уважает, обязательно надо что-то на что-то менять?
Ну, как-то увековечить какой-то один из ключевых символов, почему же нет?
Послушайте, много есть способов увековечить.
Например.
Ну почему, например? Пускай подумают те, кто предложил вот это.
Ну, они и придумали. Они придумали, что Биг Бен надо переименовать.
Значит, надо еще раз подумать.
Спасибо за совет британцам. Они, кстати говоря, не возмущаются. Это я, меня что-то как-то вот зацепило. 363-3659. Алло. Наша такая строгая, строгая радиослушательница. Алло. Как вас зовут? Алло. Ну, вы едете, по-моему. Вы нас не слышите. Мы вас слышим. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Как вас зовут?
Здравствуйте, выключаю радио. Екатерина, Москва.
Здравствуйте,
здравствуйте, Екатерина.
Знаете, Алексей, вот мне кажется, вы правы, действительно, Елизавета, это уже, ну, такой большой, ну, как для Британии что-то практически святое, потому что 60 лет в царствовании. Но мне кажется, вот Биг Бен, действительно, весь мир привык уже, что башня с часами — это Биг Бен. Угу. Мне кажется, целесообразнее что-то построить новое и назвать...
Биг Бен 2.
Нет,
и переименовать его в башню Елизаветы.
Назвать, вот посвятить, да, Елизавете, назвать ее именем, да, чтобы это было уже точно для нее. И у всех ассоциировалось именно с, ну вот, да, с именем вот этого великого монарха.
Ага.
А Биг Бен оставить Биг Беном.
Понятно. Ну вот я тоже с вами согласен, да, это корреспондируется с моим мнением. Спасибо вам большое.
Мне кажется, нет ничего страшного. Ну, привыкли, ну, ничего страшного.
А вот давай попробуем голосование запустить. Как вы считаете, вы одобряете решение переименовать Биг Бен в башню Елизаветы? Если вы это решение одобряете, то набираете 660-06-64. Если не одобряете, вам кажется, что это перебор, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз, если вы согласились внутренне с этим решением, потому что мне кажется, что Биг Бен, кстати говоря, это не только уже британский символ, это один из символов планеты Земля. Ну, я не знаю, как Эйфелева башня, как Тадж-Махал, как собор Василия Блаженного, как статуя Свободы, как статуя Христа в
Бразилии, да,
в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, понимаете? Поэтому это наше общее культурное достояние. Я уж так, может, нагло скажу. Вот, не кажется ли вам перебором, если вы согласились с этим решением 660-06-64, если не согласились, 660-06-65. Еще один звонок мы, пожалуй, сможем принять. Конечно, хотелось бы поговорить с тем, кто посчитал, что это правильно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, я считаю, что, во-первых, те, кто принимали решение о переименовании, они были избраны народом Англии. Соответственно, я думаю, что процедура выборов у них построена лучше, чем в России.
При чем тут это, простите? Я же вас спрашиваю. Я не говорю о легитимности этого решения, это их дело.
Я тоже говорю не о легитимности.
А о чем?
Я хочу продолжить свою мысль, что Биг Бен является, ну, принадлежит Великобритании. Мы очень много говорим о защите суверенитета, соответственно, их право...
Простите, право, а мое право считать так или иначе? Вы же мне не можете запретить считать, что это перебор?
Алло,
да-да. Ну, я-то могу свое мнение высказать, и прошу вас высказать свое. Я не говорю о законности решения. Решение законно, оно принято, и теперь это так называется, да? Вы как к этому относитесь?
Я к этому отношусь, соответственно, что это право Великобритании, я его просто принимаю, я спокойно к этому отношусь.
Ну, то есть никак?
Я считаю, если они считают, народ Великобритании считает, что королева Елизавета этого достойна, значит, она этого достойна. Но если хотят переименовать Биг Бен, значит, нужно переименовать.
Нет, вы-то как к этому относитесь? Про народ Великобритании я понял уже.
Соответственно, если... Выбранная власть принимает это решение, я поддерживаю его.
Понятно. Спасибо, пошли по третьему кругу. Но это вот мы как на этом повернуты, по-моему. Выбранная власть, честные, справедливые выборы, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну какая разница, ваше мнение какое? Так, у нас есть ли у нас еще? Да, пожалуй, времени у нас уже на звонок не осталось. Останавливаю голосование.
И что же?
А вот как раз 83% не согласились.
Ну, у вас консерваторов, Алексей, много.
Да. Я хочу жить в мире устоявшихся символов, приятных, уютных. Кстати говоря, меня почему это удивило, ведь Британия же это страна традиций. То есть, когда мы говорим...
Ну, правильно. Ну, понимаешь, они... одну традицию вот принесли как бы в благодарность другой традиции.
Да, но
это
вот...
Не самая плохая цель.
В чем я соглашусь только что позвонившим товарищам, в том, что они имеют на это право. И я на их право это нисколько не посягаю. Мне жалко.
Хорошо. Мне кажется, мы с тобой подбираемся к важному моменту. Нам пора поиграть в викторину «Чемодан, вокзал, метро».
«Чемодан, вокзал, метро» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Ну что ж, я напоминаю, мы каждый день проводим один раунд этой викторины, задаем вам один вопрос и определяем одного победителя, который в итоге получит приз, это будет книга. Книга из цикла «Прогулки по Москве», а вопрос такой, внимание. По инициативе этого инженера состоялся запуск первого трамвая в России. Назовите имя инженера. Звонки на ваши мы принимаем по телефону плюс 7-495-363-3659.
Давайте попробуем, кому повезет. Ну вот, волею данной мне эфиром выбираю вот этот звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Как вас зовут?
Здравствуйте, Николай Николаевич.
Николай Николаевич, поиграем?
Нет, играть я не хочу.
Извините,
я хотел...
пожалуйста. Спасибо большое, что позвонили. Мы сейчас играем 363-3659. Так, ну вот этот, пожалуй, звоночек. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Айдар.
Айдар, здравствуйте. Ну, поиграем с вами?
Давайте.
Значит, еще раз вопрос. По инициативе этого инженера состоялся запуск первого трамвая в России. Назовите имя инженера. Знаете ответ?
Подсказки не будет.
Нет, подсказки не будет.
Спасибо. Да. Но есть вариант у вас?
Попов?
Нет, к сожалению, нет.
Спасибо.
Там это что-то... У тебя, Алексей, сегодня несчастливый перст.
Да, вот попробуем еще. Здравствуйте. Как вас зовут? Отключился. Товарищ 363-3659. Тут ветераны эфира в большом количестве. Алло, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, я Николай.
Здравствуйте, Николай, поиграем?
Ну да.
Давайте. Вопрос повторите или знаете?
Не, я знаю. По-моему, это инженер Сергей Алексеев.
Нет,
к сожалению, нет.
Неправда. Неправильно, вернее. Вы неправильно ответили. Еще раз попробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Пожалуйста, звук приемника уберите.
Да, радио выключаем и отвечаем на вопрос, если... Да. Как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Людмила.
Людмил, поиграем?
Ну, по-моему, Архипов.
Нет.
К сожалению, нет.
Вопрос
спасибо.
Очень трудный.
Да, однако.
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Не понял. Извините. Алло, это не я отключился. Прошу прощения. Алло. Здравствуйте, как вас... Я опять отключился. Что ж такое происходит? Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Радио, пожалуйста, потише.
Пожалуйста, это граф Тео.
И снова нет.
Нет, увы.
Снова нет.
Мы когда-нибудь правильный ответ... Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Здрасте, как
доброе
вас зовут?
Утро.
Меня зовут Виктор Григорьевич, а вдруг это Шухов?
Нет.
Нет, это не
слушайте,
он.
Ну задействуйте уже Google, не мучьте нас. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Слушайте, ну задействуйте уже Google, не мучьте нас.
Радио, пожалуйста, выключите.
Алло.
Алло. Нет, к сожалению, извините, так долго я не могу самого себя слушать. Даже при всем моем нарциссизме. Так, нормально. Только...
Напоминаю, телефон 363-3659 и вопрос по инициативе
алло.
Этого инженера.
Можете меня включить.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Сергей, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Сергей. Как? Я не расслышал, простите.
Я думаю, что, может быть, это Путилов?
Увы, нет, неправильно.
Не
алло, здравствуйте. Ну, в Google вам в помощь. Алло.
Алло, Перуцкий?
Нет,
тоже
неправильно.
Нет.
Алло, здравствуйте. Ваш ответ.
Алло.
Да, слушаем вас.
Белостроев?
Нет.
Нет.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Как ваш ответ? Алло.
Да, здравствуйте.
Да, слушаем ваш ответ.
Это Струве.
Да,
ура,
слава богу,
спасибо
господи.
Спасибо вам большое.
Как вас зовут?
Андрей, я из Пензы вам дозвонился чисто случайно вообще.
Андрей, да, мы сейчас запишем ваши координаты. Поздравляем, еще раз приз. Вы получаете...
Книгу Алексея Митрофанова.
Петровка, издательство «Ключес», Москва, 2009 год. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за правильный ответ.
Чемодан, вокзал, метро. Совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
8.51 в Москве. Спасибо, что были с нами эти два часа.
Алексей Осин и Оксана Чиж. Спасибо вам и удачи.
Разворот.